Добрый вечер всем. Как правильно заметила Тиферет, наша тема сегодня будет тема святости. Опять же, мы с вами занимаемся заповедями, которые Рав Ирш, Рав Шимшон Рафаэль Ирш, называет идейными заповедями. То есть их смысл выполнения это не только, то есть это не практическое какое-то выполнение, а стремление к каким-то определенным идеям, каким-то определенным возвышенным представлением. И одно из представлений, которое сегодня мы с вами затронем, это святость. Мы с вами видим, что Тора не один раз требует от нас, если мы его с вами зачитаем несколько стихов Торы, которые требуют от нас быть святыми. Как мы с вами увидим в дальнейшем, большинство из нас понятия не имеет, что значит быть святым. По простой причине, потому что само слово «святой» для многих оно скрыто в своем понятии. То есть люди говорят, используют это слово, произносят его постоянно. О, это святой человек, это святое место. Но что означает «святое»? Что значит «святой»? Мы на первом этапе попытаемся с вами разобраться, что такое «святой». В дальнейшем попытаемся познать, постичь, понять, как правильно продвигаться к этому уровню. Что собой означает этот уровень, как я уже сказал, как правильно к нему продвигаться. И также, естественно, как абсолютно ошибочно и неправильно подниматься, продвигаться в этом уровне. Окей, как всегда, Рав Ирш начинает обсуждать ту или иную заповедь со стихов Торы, которые говорят об этой заповеди. Поэтому, опять же, я зачитаю вам стихи Торы, переведенные на русский язык. Я их взял на сайте Толдот. И вот мы с вами зачитаем сейчас эти стихи. Первый абзац, который касается нашей темы, говорит такую вот вещь. «И ныне Исраэль», да, имеется в виду обращение к народу, «что Господь Бог твой спрашивает с тебя?» Да, то есть это Муше выступает, книга Дворим, Муше выступает перед еврейским народом, и в своей речи он задает вопрос, «что уже от тебя требует Всевышний?» Только бояться Господа Бога твоего, ходить всеми путями Его, любить Его и служить Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей. То есть первое, что от тебя требуется, мы это уже затрагивали, когда говорили с вами о богобоязненности. И мы с вами сказали, что значит богобоязненность, что значит любовь к Богу, что значит богобоязненность к Богу. Здесь поясняет Муше, написано, что Всевышний от нас требует. Бояться Бога. Что это означает? Продолжай дальше, Муше. Соблюдать заповеди Господни и Его законы, которые я заповедую тебе сегодня на благо тебе. То есть, в первую очередь, что такое богобоязненность? Что означает богобоязненность? Не нарушать и выполнять Его заповеди. То есть, любой другой вид богобоязненности, любой другой вид любви, проявление любви, мы тоже долго обсуждали, когда затрагивали тему любви. Любой вид любви, любой вид богобоязненности, он не может быть определенным как богобоязненность или как любовь к Богу без выполнения заповедей. По одной простой причине, потому что иначе это всего лишь какие-то эмоциональные ощущения. Это что-то внутренние процессы самого человека с любовью или с богобоязненностью. Это никоим образом никак не связано. Дальше продолжает Тора. «Ведь у Господа Бога твоего небо и небеса, небес, земля со всем, что на ней». Поэтому эти заповеди, то, что Тора подчеркивает, делаются в первую очередь благо тебе. Всевышнему это не надо, Всевышнему и так все, что существует, принадлежит ему. Только отцов твоих возжелал Господь любить, и избрал он их потомство после них, вас, из всех народов, как сей день. То есть наших потом, наших праотцов, из всего, всей земли, всего человечества, были избраны наши праотцы, и на них он возложил эту миссию, которая передается в дальнейшем их поколению. Опять же, мы с вами тоже не раз об этом говорили, что когда идет речь об отцах, и их потомство, не всегда имеется в виду биологические родители. Отцы могут быть также те самые люди, которые из, скажем, из животного сделали человека. Мы уже тоже не раз с вами об этом говорили. Человек состоит из материальных составляющих, он состоит из сути и формы, да, то есть из материи и формы. Поэтому до того, как человек достиг своей формы, формы человека, он всего лишь потенциальный человек. Он человек в потенциале, но он еще не человек. Он еще относится к роду животных. Только тогда, когда человек достиг своей формы, а что значит достиг своей формы? Человек, стремящийся к истине, постигающий истину, познающий истину, тогда этот человек, его можно назвать человеком. Но все то время, что он не находится в этом направлении, все то время, что он не живет этим стремлением, Рамбам пишет напрямую в Муре Невухим, в первых главах он об этом пишет, это всего лишь животное, животное, у которого есть потенциал стать человеком. У обезьяны нету потенциала стать человеком, у носорога нету потенциала стать человеком. А вот у человека это то самое животное, в потенциале которым стать человеком. Поэтому мы его называем человек, но это не потому, что он уже человек. Человек, определение человека, это тот, кто ведомый своим разумом, кто живет своим разумом, ведомый разумом, и поэтому он всегда стремится к истине и так далее. То есть это и есть человек. Все, кто к этому не причастны, они еще не могут называться людьми. Поэтому, когда мы с вами говорим, тот, кто воспитывает человека, то есть, скажем так, он перевоспитывает это животное и дает ему направление, дает ему правильное направление в жизни, дает ему правильное стремление, учит его уму-разуму, он тоже является его человеком, его отцом, извините, он является его отцом, потому что он породил из этого животного, сделал что-то другое, он из этого животного сделал человека. Поэтому, когда мы с вами говорим о наших праотцах, не всегда идет речь а именно каких-то там кровных передач и так далее, нет, далеко нет. Когда мы говорим с вами о праотцах, мы говорим о тех, кто дали нам смысл жизни, кто дал нам цель нашей жизни. И мы, люди, живущие в рамках цели этой жизни, стремимся к истине и так далее, и так далее. Поэтому мы и являемся их потомством. Поэтому дальше продолжает Тора. «Обрежьте же оболочку вашего сердца». И не будьте жестоковины. Жестоковины, я понимаю, упрямые, боли. Да? То есть это то, что от нас требуется. Первое, что требует Всевышний от Муше, написано в этом абзаце, извините, от народа. Что требует от нас Всевышний, в словах Муше, что требует от Всевышний от народа? Быть богобоязненным человеком, живущим ради одной цели. То есть у него есть одна высшая цель в его жизни. Это постижение Всевышнего. Все, это единственная цель, которой он живет. Окей, дальше приводит следующий стих Равиш, извините, следующий абзац, который говорит так. «Ибо я Господь Бог ваш, освятите себя и будьте святы, ибо свят я, и не оскверняйте ваших душ всяким существом, копашущимся на земле» и так далее, и так далее. Когда Всевышний выделил нам определенные животных, разрешил определенных животных употреблять в пищу, а других нет, там тоже от нас требуется быть святыми. Нас требуется, вот как и говорится, и «освятите себя и будьте святы». Да, «освятить и быть святыми». Дальше, следующий абзац приводит Равиш. «И освятите себя», тоже написано в Торе, «и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш». Тоже написано напрямую, и освятите себя, и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш. От нас, опять же, мы видим требование осветиться и стать святым. И последний стих, который мы знаем, наиболее известный стих в Торе про святость, говорит такую вещь. Начинается недельная глава Кидушей, начинается с этих слов. «Говори всей общине сынов Израиля и скажи им, святы будьте». Ибо свят я, Господь Бог ваш. Таким образом, у нас получается, что Тора от нас требует какой-то определенной святости. Тора от нас требует быть святыми. Но что означает слово быть святым? Что такое святой? Опять же, когда мы напрямую задаем человеку вопрос, человек, как я уже говорил, люди очень часто используют эти слова, это уже, знаете, такое вот, протертое такое понимание. О чем мы только не говорим, что он святое. о любом человеке, он святой человек, или это святое место, это святая земля, ты святой человек. Постоянно мы, когда хотим кого-то восхвалить, мы первое, что используем, это вот слово святость и так далее. Но что такое святость? Это нимб какой-то над головой, это крылья какие-то под пиджаком или под рубашкой. Что такое святой человек? Мы говорим, тот раввин святой. Что значит святой? Перед тем, как объяснить вообще, что такое святость, естественно, надо, я попытаюсь сейчас как бы отойти от общепринятого понятия святость, потому что его не существует, его нет, и люди очень часто ошибочно и не по адресу используют это слово, это понятие. Ор Самех в своей книге «Меша Хохма» на Тору, комментарий на Тору, он задает интересный вопрос. Тора нам рассказывает, что когда Моше Рабейну спускался с горы Синай с первыми скрижалями Завета, он увидел, как народ поклонялся, танцевал, плясал и поклонялся золотому тельцу. В дальнейшем Тора нам рассказывает, что Моше, увидев это, разбил скрижали Завета. Представьте себе, что собой представляли скрижали Завета. Скрижали Завета написано в Торе, что они это скрижали пальцем Бога, вычерканные вот эти вот буквы и так далее. Написано пальцем, не имеет значения, что это означает пальцем Бога, это хороший вопрос. Многие комментаторы задаются этими словами, что они означают. У нас есть комментарии в Мурей Навухим, у нас есть комментарии других раввинов. Но во всяком случае понятно, что это была самая святая реликвия, которую можно себе представить. Нет ничего более приближенного к Всевышнему на тот, в нашем понимании, на тот миг, чем эти скрижали, которые нес Муше с горы Синай. Так вопрос, почему он их разбил? У него был другой вариант. Он мог их отложить в сторону, да, взять, положить в сторону, сказать народу, смотрите, вы согрешили, вы повели себя плохо, вот раскаетесь, тогда вы их получите. А пока что сейчас они вот будут лежать здесь в стороне, пока вы не раскаетесь. Но вопрос здесь, как посмел Муше? Как можно себе такое представить? Как Муше посмел разбить скрижали Завета? Это вопрос, как бы, непростой вопрос, потому что, как мы уже сказали, это единственная реликвия, которая была дана Муше Всевышним. Ну, что это означает, опять же, да, это я не буду входить сейчас в тонкости всех комментариев на эту тему, но это наиболее, скажем, такой вот связывающий, это наиболее такой вот предмет, данный напрямую Всевышним. Как можно себе представить, что можно прийти его и разбить его, и так далее, и так далее. Мы с вами можем найти еще похожий поступок, не такой крайний, не такой категоричный, но тоже похожий. У нас говорит Мишна, в нескольких местах эта Мишна нам говорит, что есть вещи, которые совершил царь Хизкияу, и с ним мудрецы согласны, а есть вещи, которые он совершил, с ними не согласны. Одни из тех вещей, которые совершил царь Хизкияу, это было то, что он разбил медного змея. Опять же, Тора нам рассказывает, что была ситуация, когда еврейский народ жалили змеи, и Всевышний сказал Муше, вот возведи себе такую вот, не знаю, как сказать, статую такую, не знаю, что там было, из меди, такую вот палку какую-то из меди, где будет форма змеи, и каждый, кто ужалившийся человек, которого ужалила змея, посмотрит на эту палку и исцелится от змеиного укуса. Окей. Опять же, тоже здесь много комментариев, что это имеется в виду. Я не буду сейчас входить в эти тонкости, это отдельные уроки можно дать на эту тему. Но во всяком случае царь Хизкияу, увидев, что этот посох или вот эта вот змея, медная змея, она приносит больше ущерба, скажем так, чем пользы, потому что люди начали поклоняться именно ей, придавая ей какие-то силы, поэтому он ее разбил. Но опять же, представьте себе, до какой степени это историческая реликвия. Она была сделана самим Муше по указу Всевышнего. Ее как бы хранили с поколения в поколение. Вдруг приходит царь и ее разбивает. Как такое понять можно? Для того, чтобы объяснить такую вещь, надо, опять же, вот это все задаю вопросы, чтобы объяснить главную тему нашей вот сегодняшнего урока, что собой означает святость. Есть огромная разница, мы уже не раз об этом говорили, когда затрагивали 13 принципов Рамбама, когда начали тоже изучать эту книгу Рав Ирша. Есть большая разница в подходе, в взгляду в том, что как происходит этот мир, как управляется этот мир, между тем, как его видят язычники, между тем, как его видят монотеисты, люди, верующие в одного Бога. Монотеисты, язычники, начнем с язычников, они верят в то, что в этом мире существует много разных сил, самостоятельных сил. Силы, мир состоит из многих разных сил. Как они до этого дошли, это уже понятная вещь. Люди любят всегда все, то есть так построен человеческое сознание, он всегда любит все упорядочить, делать все в порядке. Когда он находится в какой-то ситуации, которая вызывает у него какой-то там беспорядок в голове, у него все пытается как-то, знаете, упорядочить и так далее. В этой причине, по этой причине, например, появляется очень много теорий конспираций и всякое такое. Почему? Потому что человек вдруг находится на каком-то вот пороге чего-то происходящего, пороге чего-то нового, неожидаемого, какое-то событие, что-то произошло, и он как бы ощущает, что он теряет контроль над происходящим, и его мозг начинает склеивать все эти картины вместе, ему кажется, что есть какое-то там, не знаю, подтайное правительство, или ему там кажется, что есть какие-то там инопланетяне, что бы то ни было, которые над нами ставят опыты. И пошло и поехало развиваться вся вот эта вот теория конспирации и так далее. Человек глубоко в нее верит, потому что в дальнейшем каждое событие, которое происходит, он склеивает это с теорией конспирации, которую вот у него, которую он себе разработал. Оттуда вот очень легко работает. Теория конспирации практически она абсолютно естественна для человека, потому что его мозг работает таким образом, что любит находиться в порядке, любит все упорядочивать. И есть люди, которые умеют этим воспользоваться, люди, которые открывают разные секты, люди, которые открывают разные там группы, и они вот заманивают свои секты, заманивают разных таких вот людей, которые тоже вот мозг пытается, как я уже сказал, все упорядочить, вот у него есть ответы на все, и вот если будешь вести себя так или иначе, вот получишь ответы на все вопросы, которые у тебя возникают. Какая, если мы уже затронули эту тему, знаете, какая по определению разница между религией и сектой? Да, вот мы, я сейчас назвал сектой и так далее. В чем отличается религия от секты? Религия отличается тем, что вы можете зайти, ну, если возьмем иудаизм, в любую синагогу, в любую ишиву, откройте еврейские книги и можете сами учиться. Все перед вами открыто. Еврейство ничего не скрывает. Да, есть там всякие, знаете, скрытые части Торы и так далее. Но опять же, эти же скрытые части Торы, это означает то, что их надо уметь расшифровать и понимать. То есть сам человек может их изучать дальше. Мы ничего не скрываем. Наоборот, мы раскрываем. Каждый еврей, который хочет, или каждый человек, который хочет приблизиться к иудаизму, он может спокойно все раскрыть, все почитать, все ко всему приблизиться и все в основном понять и так далее. То же самое и ислам, тоже абсолютно раскрыт всем. То же самое и христианство. Ну, сколько я в этом знаю, да. Каждый может прийти в церковь, перед ним все раскрыто, он прекрасно знает и может выучить прекрасно от А до Я, все прекрасно понимать, без всяких проблем. В отличие от этого, секты, они очень сдерживают и скрывают полную свою телу, идею. Она постепенно раскрывается тем людям, которые поднимаются по этапам все выше и выше и выше и выше. Перед ними она раскрывается, потому что чем человек больше усилий вкладывает в эту секту, тем меньше шансов, что он ее покинет, когда осознает, в какую глупость практически верит эта секта. Поэтому если вы спросите любого сектанта, он вам скажет какие-то общие идеи, которые в эту секту привели, а более частично что-то объяснять и разбирать, он уже далеко этого не знает и не понимает и так далее. Потому что секта работает именно на скрытости, скрывая свои теологии, которые скрываются очень маленькому количеству людей. Но главные, глобальные их понятия, они всем понятны. Да, вот эта секта верит в это, эта секта требует то-то. И это в общем людям понятно. И в чем здесь особенность секты? Особенность секты в том, что она дает человеку порядок в его сознании, в его голове. У него все упорядочилось. Он, допустим, находится в секте, которая там верит в каких-то инопланетян, им поклоняется. Все, у него есть ответы на все вопросы, у него все понятно. И все вот такие вот ново всплывающие какие-то ситуации, которые других людей выбивают из, там, из-под колеи и так далее. Он, у него все четко есть, все прописано и так далее. Человек всегда стремится к какому-то порядку. Он всегда все стремится упорядочить, всегда стремится к пониманию окружающих его процессов и так далее. Именно это и приводило людей к язычеству. Когда человек, древний человек, выходит в поле, он не понимает, что вокруг него происходит. Вдруг идут дожди, вдруг не идут дожди, вдруг засуха, вдруг пожары, вдруг ветры, вдруг снег. Он не понимал, как это все можно объяснить. Как, почему такой вот большущий беспорядок и хаос. Хаос, вокруг один хаос. Для этого, естественно, вот для того, чтобы все это упорядочить в голове, строились разные теологии, разные рассказы, разные там, повести о разных богах. И это все это давало человеку в основном давало понимание. Он все прекрасно понимал, кто против кого и так далее, и так далее. Это в основном было язычество. То есть они видели в каждой силе, в каждом чем-то какую-то отдельно стоящую силу, абсолютно самостоящуюся, то есть она абсолютно свободна, ей они поклонялись, в нее они верили и так далее, и так далее. В отличие от этого, взгляд монотеиста отличается тем, что он утверждает, вот если мы с вами возьмем в основу Рамбама, Рамбам утверждает, что мир, он состоит одним, то есть есть один, одна абсолютная власть в этом мире, и понятно, что абсолют может создать только абсолют, то есть абсолютность создает абсолютность, абсолютность не может создать что-то, что не абсолютно, продукт абсолютности может быть, последствия абсолютности может быть только абсолют, только этот абсолют будет в недостатке по отношению к Всевышнему, потому что он от него зависим, но в всяком случае наш мир, он абсолютный, он идеальный. Почему же есть, происходит хаос в этом мире? Но что мы его наводим. Люди из-за своих испорченных качеств, люди из-за своих испорченных каких-то амбиций, какого-то эгоизма, что бы то ни было, они наводят огромный беспорядок во всем происходящем в этом мире. Вина на людей возлагается, а не на каких-то там противостоящих сил, разных сил, которые между собой борются. Нет, мир он идеальный, он абсолютный, он создан идеалами и абсолютами, он идеальный и абсолютный. Все вот эти вот недостатки, которые мы находим в мире, все несчастья, все вот это вот то, что мы считаем плохим и так далее, если мы присмотримся, в основном это последствия человеческих поступков. Войны, голод, что бы то ни было, в основном люди, их амбиции, их там, не знаю, все вот это вот жажда власти и так далее, приводит ко всем этим страшнейшим несчастьям. Всевышнего к этому привязывать нету никакого смысла. Но во всяком случае, эти два взгляда порождает следующий этап мышления. Если мы понимаем, что в мире управляют какие-то разные силы, эти силы неотъемлемая часть всего этого мира, как себе представляют язычники, тогда нам становится понятным, что эти силы, обитая в том или ином месте, это место обитания тех сил. То есть я могу эту силу взять и направить ее в свои цели. Я могу эту силу взять, я могу прийти в определенное место, где эта сила обитает, принести ей ту или иную жертву приношения и тем самым образом провести какой-то ритуал и направить эту силу по своему желанию. Направить ее туда, куда я хочу. Тем самым образом я использую как бы вот эти вот силы, это даже не власть надо мной, а я наоборот использую эти силы в своих целях, для того, чтобы их направить по своему интересу, куда я хочу. Таким образом, у нас есть определенные места, где эти силы обитают, потому что нам понятно, что в мире есть много разных сил. И тем самым образом у каждой из этих сил есть определенная, скажем, зона влияния или зона какого-то вот обитания, где эта сила обитает. Таким образом нам вдруг становится гора Олимп, святая гора, потому что там боги праздничают, кушают и так далее. Другие там места тоже святые места, потому что там другие боги находятся в этом месте. Еще что-то происходило и так далее, и так далее. Часто эта святость также переходила в какие-то поминательные события, например. Какая-то неожиданная победа. Вот маленькая горстка людей принесли жертву какому-то богу и победили крупную армию. И тем самым образом в их сознании, в этом, вот в этом месте проявилась та сила, которой они молились. И вот это место означает, что оно святое место, что это место святое. И мы его выделяем из других мест, мы его посвящаем из других мест. И теперь это место святое. Теперь, как на святое место, к нему надо относиться как святое. Оно святое само по себе. То же самое переходило от этого места к разным другим предметам. Например, если какой-нибудь предмет, который какой-нибудь герой от имени Бога использовал и так далее, этот предмет становится святым. Почему он святой? Он святой, в нем проявилась сила, он святой. Теперь эти предметы несут всякую святость. Да, мы знаем, что очень в древних, там, и не только в древних, в многих религиях существует такое вот поклонение разным мощам, да, святые мощи, поклонение костям, поклонение разным там одеждам, которые кто-то когда-то носил, разные виды полотен и так далее. То есть есть очень много святостей, связанных с самим предметом. Этот предмет, он святой сам по себе. Так тем самым образом язычники верят, что есть определенные предметы и что их делает святым, в том, что в этих предметах проявлялись какие-то духовные силы, которые каким-то образом влияли каким-то образом. И вот если я воспользуюсь этим предметом, если я его возьму в свое использование, я смогу эти силы направить по своему желанию, куда я хочу, где я хочу и так далее. Но опять же, в отличие от этого, как мы с вами сказали, монотеистам понятно и очевидно, что миром управляет всего лишь одна абсолютная власть. Власть одного единого Бога. Он является источником всего, он является источником всего, что происходит. Он единственный источник бытия. Тем самым образом, власть принадлежит только ему. Даже если мы с вами возьмем в основу там разных мистических там, идей в иудаизме, которые тоже существуют, что есть какие-то силы, эти силы тоже подвластны Всевышнему. Опять же, как мы с вами... Рамбам отрицает вообще такое существование каких бы то ни было сил помимо Бога. Но если мы возьмем основу Рамбана и разных других раввинов, занимающихся мистикой, все равно те самые духовные силы абсолютно подчиняются Всевышнему. Поэтому поклоняться им нет никакого смысла. Они никакую пользу не принесут, никакую пользу не дадут. Они берут, черпают свою сущность от самого Всевышнего. Таким образом, с точки зрения монотеиста понятно, что никакой силы и никакой там, не знаю, чего бы то ни было, нет абсолютной власти в этом мире, кроме как одна единая абсолютная власть, власть Всевышнего. Поэтому предметы не могут быть святыми. Предметы не могут быть святыми. Что же тогда у нас есть? Определенные святые места по закону, определенные святые предметы и так далее. Для того, чтобы объяснить, что такое святой, у нас написано в законах, когда мужчина посвящает женщину. Мужчина посвящает женщину, это первый вот этап, это обручение, обвенчание, обручение, что бы то ни было. Мужчина, он выбирает себе девушку и выделяет ее из общей толпы других девушек. До сих пор эта девушка разрешалась всем, то есть каждый мог ее взять себе в жены. Сейчас она как бы забронирована для этого человека. Сейчас он ее выделил из общей толпы девушек, посвятил ее, тем самым образом выделил ее из общей толпы. И тем самым образом она выделенная, она особенная. Ее статус изменился. У нее совсем другой статус. До этого ее статус был свободная девушка. Сейчас ее статус до свадьбы, до хупы, ее статус называется, не знаю, как сказать, забронированная девушка. Да? То есть она сейчас, никто не имеет права иметь с ней какие бы то ни было отношения, никто не имеет права брать ее в жены, она забронирована для этого человека. И в следующий раз, когда хочет ее отпустить, он должен дать ей разводный договор, да, разводный документ и так далее. Поэтому для того, чтобы изменить обратно ее статус в свободную девушку. Это называется посвящение. Кидушин. Посвящение. Что значит посвященный? Что значит святой? Святой означает выделенный. Он особенный. Этот предмет выделенный и особенный. Но чем он выделенный и особенный? Предмет может выделяться идеей, которую он на себе несет. Когда я выбираю какие-то кирпичи и говорю, что из этих кирпичей я построю, ну, допустим, синагогу. Я их выделяю для синагоги, я их посвятил. Не то, что сейчас эти кирпичи будут в темноте сиять каким-то светом. Не потому, что сейчас в этих кирпичах будут жить какие-то ангелы, над ними какое-то там сияние какое-то будет и так далее. Нет, я их выделил от всех остальных кирпичей в мире, которые я, в основном люди используют их для своего быта, для своих там, не знаю, каких-то там бытовых нужд и так далее. Это же я посвятил идее служения Всевышнему. Эти кирпичи уже не для моего быта. Я из них не буду строить ни дом, ни баню, ни гараж, ни ресторан, ничего. Я из них буду строить свою синагогу. Я их выделил. То есть святой предмет или также святое место – это выделенное место от всех остальных мест в том, что я их использую, эти предметы, эти места – я их использую для цели служения Всевышнему. Все остальные места я могу посвятить, ну, там, предназначить, не посвятить, а предназначить для каких-то бытовых вещей. Да сказать, это, на этом холме я построю себе дом. На этом холме построю себе, там, не знаю, гараж, а здесь выкопаю бассейн. Но несмотря на то, что я их предназначил для тех или иных целей, я их не выведел из общей массы. Почему? Потому что все эти цели служат мне одному. Это абсолютно бытовые, будни, цели, которые я использую по своему интересу, как и все остальное я использую по своему интересу. Только тогда, когда выделяю эту вещь в использование не ради своего интереса, а ради служения Всевышнему, тогда эта вещь несет на себе, какую-то определенную святость. То есть она выделяется. Не то, что, как я уже сказал, она по-другому сияет, но она несет на себе идею. Ту идею, которую выделяет от всех остальных вещей. Мы с вами можем заметить, что я всегда это привожу, да, вот пример такой. Если мы с вами вернемся на машине времени во времена судей, да, во времена Эли, Акоэн, даже во времена Шмуэль, Анави, да, пророка Шмуэля. И спросим их, какое самое святое место на земле? Вот где вот самое святое святых? Они все в один голос скажут Шило. Шило – это был город, в котором находился еврейский храм. Там была святая святых, там приносили жертвоприношения, туда три раза в год поднимался еврейский народ – Шило. Понятно, в Шило. А что вы думаете про храмовую гору, то, что мы сегодня называем храмовой горой? Да, там, где храм находился. Они начнут отплевываться, то, что они нормальные. Там евусеи поклоняются Богу Солнца. Как и было, там евусеи поклонялись Богу Солнца. Мы спросим царя Шауля. Какой самый святой город на земле? Скажет, Нов, без сомнений, Нов. Почему? Мишкан из Шило переехал в Нов. И Нов на сегодняшний день самый святой город на земле. А что будет насчет Иерусалима? То же самое, та же самая реакция будет. Иерусалим, ты что, ненормальный? Там евусеи поклоняются Богу Солнца. Спросим первых, еще первое поколение судей. Какое самое святое? Скажут Гилади, Гильад. Есть несколько мест, там в Мишнайот перечисляется несколько мест скитания Мишкана, да, вот этого переносного храма, он несколько мест переезжал, переходил, пока, наконец, Давид не отбил себе вот этот Иерусалим, и на храмовой горе был возведен его сыном Шломо, был возведен первый храм. Как только был возведен первый постоянный храм, мудрецы постановили, что это будет вот вечное место святости и так далее. То есть на руинах храма, вот этого там, где стоял до этого храм, которым поклонялись Солнцу, на этом месте сейчас стоит еврейский храм, посвященный поклонению одному единому Богу. Что происходит со всеми этими святыми местами на сегодняшний день? Да, Шило. Мы знаем, есть раскопки, где мы знаем, где находится Шило. Единственное, кто мне помешает там зайти в святую святых, это археолог. Он на меня накричит, что там делаешь, ты портишь там всякие раскопки, археологические раскопки и так далее. Но с точки зрения закона Торы нету никакой проблемы там. Все, ходить их и делать все, что угодно. Почему? Ведь в свое время это было самое святое место. Оно было святое все то время, что несло на себе идею святости. Идею служения Всевышнему. Когда мы выделили город Шило и сказали, вот здесь будет стоять временный храм, тогда этот город и приобрел вот это вот место, где находился храм, и приобрел статус святости. В самой Торе написано тоже про храм, там написано такую вещь. И придешь ты на то место, которое выберу я для тебя. То есть Всевышний говорит народу о определенных жертвоприношениях, которые мы обязаны будем приносить при входе в Израиль. И придешь в то место, которое выберу я. То есть не было указано какого-то специфического места. Почему? Потому что любое место, которое выделено для служения Всевышнего, несет на себе эту идею, оно святое. После того, как Шломо установил постоянный храм, чтобы он больше не переносился и так далее, мудрецы сказали, что все, с этого момента это и есть святое место и так далее. Более того, мы с вами знаем про гору Синай, да, когда было... Перед получением Торы было сказано, 3 дня до и 3 дня после нельзя подниматься на гору Синай. Сегодня, если бы мы знали, где находится гора Синай, не просто там какие-то пересказы от королевы там, Елены и так далее, если бы мы по-настоящему знали, где находится гора Синай, мы бы могли туда все равно подниматься и, не знаю, делать все что угодно. Никаких ограничений нет. Представьте, это же самое святое место на земле. Там евреи переформировались из каких-то племен и семейства, стали одним общим народом. Одним народом. То есть это что может быть более святое для еврейского народа. Но более того, у нас есть 2 горы, Ар-Иваль и Ар-Гризим, которые мы четко знаем, где они находятся. У нас нет никаких сомнений, где они находятся. И там есть традиции даже у самаритян, которые там живут, у них тоже есть четкие традиции, что вот это Ар-Гризим и Ар-Ивали, никто с этим не спорит. Мы знаем, где они находятся. И на этих 2 горах стоял еврейский народ, как описано в Торе, и повторно получил Тору при входе в Израиль. И они тоже никакой святости не несут на себе. Как это такое может быть? Представьте себе, это же место. Это то самое место, где еврейский народ... повторно получил Тору. Что может быть святее этого? Никакой святости нету. Может, туда люди поднимаются, и туристы поднимаются, и ходят там, и так далее, и так далее. Чему я так говорю? Я так говорю к тому, что все то время, что предмет несет на себе идеи служения Всевышнему, то есть я его выделяю из других предметов. И говорю, этот предмет, я из него не делаю ничто иное, как вот элемент служения Всевышнему, он святой. Но как только он теряет этот смысл, святости в нем нет. Потому что не существует святости самой по себе. У язычников да, потому что есть много разных сил, и разные силы по той или иной причине обитают там-то или там-то. Но у нас, у монотеистов, понятно, что нет. Весь мир он святой. Весь мир плод произведения Всевышнего. Только в этом мире есть определенные места или определенные предметы, которые мы выделяем их особенно для служения Всевышнему. И все то время, что мы их используем в этих целях, они святые. Но как только эта цель пропадает, как только пропадает вот это смысл, вот этого, уже не выделяем и не служим Всевышнему, святость из них моментально выветривается. Предмет перестает быть святым, если идея, которая выделяла его больше, да, больше с ним никак не связана. То же самое касается не только этого, это также касается и отношений. Вот мы часто слышим «святой народ». Еврейский народ – святой народ. Во-первых, если мы с вами заметим, в Торе нигде об этом не сказано. Нигде. Тора нигде не говорит о том, что мы святые какие-то. Наоборот, я вам зачитал стихи, которые нам всегда указывают. Святыми будьте, осветитесь, будьте святыми. Мы должны стремиться к святости. но мы еще не святой народ. Нет такого понятия святой сам по себе. Мы должны стремиться к святости. Что значит стремиться к святости? Человек, который выделяет свою жизнь, выделяет свои приоритеты, выделяет свои ценности, и он выделяется от общей массы людей. Если вся остальная масса людей, их заботит только одно, их комфорт, уют, их материальное обеспечение, его же интересуют другие вещи. Его интересует власть Всевышнего, его интересует стремление познать Всевышнего, его интересуют идеи с этим связаны. Он выделяет себя от общей массы, потому что его главная цель это не материальные постижения, а его главная цель именно духовные постижения, приближение к Всевышнему. Тогда можно сказать, что он стремится к святости. Он не святой. Мудрецы говорят, что святой, как называют Всевышнего, мудрецы, как Бога называют, а Кадош Баруху, святой благословлен он. Он единственный, а потом мы можем сказать, что он святой сам по себе. Почему? Потому что он единственный, который выделен из всей нашей реальности. Он находится за пределами нашей реальности. Он единственный, кто выделяется из нашей реальности. Поэтому можем сказать, о, вот он выделен сам по себе. Все остальное, что входит в пределы нашей реальности, оно не святое и не может быть святым самим по себе. Но у меня есть возможность его посвятить. Я могу взять какой-то кусок кожи и сделать из него туфли или сделать из него ремешок для брюк. Но я также могу посвятить его для производства тфилин. Я могу взять какой-то там, не знаю, кожаный лист бумаги, вот этот пергамент какой-то, кожаный лист там чего-то и написать, ну, не знаю, какую-то чушь. Но я его посвятил для свитка Торы. Написать туда идеи Торы, переписать туда текст Торы, который сам по себе несет в большие, ну, несет идеи и так далее. То есть я выделил тот или иной предмет для служения Всевышнему, и тем самым образом я его осветил. Тем самым образом он святой. Интересно, что когда вот люди кричат о том, что вот евреи святой народ сам по себе, они забывают одну простую вещь, что именно в этом и заключался спор Муше и Кораха. Когда Муше, когда Корах подошел к Муше, это было после, уже, когда Корах подошел к Муше, Корах подошел к Муше с требованием, простым требованием. Мы все святые. Да, коль айда куля кедушим. Весь сбор народа, то есть все общество народное, все святые. Это было утверждение Кораха. Муше нигде никогда не писал, что мы святые. Муше писал, что человек, живущий в рамках закона Торы, это тот человек, который стремится к святости. И это правильно, именно к святости мы должны стремиться. Но это цель, которую, во-первых, мы никогда до конца не достигнем, потому что святой может быть только Бог. Но само стремление к этой ценности улучшает нас и выделяет нас все больше и больше за пределы вот этого вот мира, за пределы массы людей, и освещает нас. Таким образом, когда Муше кричал «святыми будьте, осветитесь, будьте святыми, или святой, ибо святой Бог», пришел Корах и говорит, мы и так все святые. У нас и так нет никаких проблем. Весь народ, весь полностью, вся община, все святые. В этом и был спор между Муше и Корахом. В всяком случае, что мы видим... возвращаемся к главному вопросу. Почему же тогда Муше разбил скрижали завета и так далее? Поведение еврейского народа золотым тельцом показало одну простую вещь. Что, может быть, евреи вышли из Египта, но Египет еще не вышел из евреев. Народ, который вышел из Египта, это народ, который еще находился в предрассудках, пережитках язычества. Как только они увидели, осознали, так объясняет и Рабби Юда Алеви, так объясняет и многие комментаторы объясняют такую вещь, что когда они, скажем так, в испуге потеряли контроль, Муше не пришел вовремя. Первое, что произошло, они начали искать кто-то, кто их куда-нибудь то ни было поведет. Говорит, Рабью Далев, в этом была ошибка. Они решили осветить материю. Создали им знакомый облик быка в Египте. Как Рамбам тоже утверждает, в Египте бык был один из богов. Создали какой-то вот определенный облик тельца, быка, и осветили его, сказали, именно он святой, он нас поведет, и так далее, и так далее. Осветили материю. То есть вернулись к своим языческим взглядам. Когда Моше спустился с горы Синай, он держал у себя скрижали завета. И он тем, что он их разбил, написано, там же нам говорит Мидраш, что Всевышний похвалил его за это. Когда Моше их разбил, он показал им простую вещь. Даже эти скрижали завета, они не несут никакой ценности. Они не несут никакой святости, если идея, написанная на них, не исполняется вами. Если идея, написанная на них, вами не исполняется, в них тоже нет абсолютно никакой святости. Поэтому именно акт разбивания пробудил еврейский народ к осознанию своей ошибки и разочарованию. Именно увидев, вот как вот их сознание такого вот быть не может. Бог, какой бы то ни был Бог, передал тебе какие-то скрижали, ты их разбиваешь. Это было тяжело. Увидев это своими глазами, они осознали свою ошибку. И это способствовало им раскаяться. И более того, мы знаем, что вот ворона Кодыш, да, вот этому вот святому вот этому шкафу, вот этому, в котором были скрижали завета, которым несли, ковчег, да, святой ковчег, там лежали новые скрижали, повторные, которые получил Моше, с разбитыми старыми. Зачем? Какой смысл? То есть старые уже все разбили, зачем их носить с собой? Именно это показать, чтобы всегда мы помнили об этой идее. Святость находится в идеях. Идеи выделяют те или иные предметы. Если я какой-то предмет посвящаю Всевышнему, он святой. Если же этот же предмет, он перестает использоваться в этом посвящении, то есть этот же предмет, он перестает использоваться по назначению, он моментально теряет свою святость. То есть он ничем не выделяется от других предметов. То, что может выделить предмет, это то, что на нем существует идея. Он носитель идеи служить Всевышнему. Но если этот предмет, опять же, перестает быть носителем, служить Всевышнему, тогда понятно, что практически этот предмет, он уже не святой, и ничего святого в нем нет, и все полностью пропало, без каких бы то ни было вещей, все полностью, он перестает быть святым. Таким образом, понимая это, нам понятно также, что значит, как я уже говорил, святой человек. Святой человек — это не тот человек, который там, как я уже говорил, нип на головой, над головой, крылья какие-то и так далее. Нет. Святой человек — это который абсолютно всю свою жизнь посвятил одной цели. И надо заметить, есть много верующих людей, есть много религиозных людей, которые живут в рамках религиозных обычаев, в рамках религиозных ритуалов и совершают эти, ну, верующие, встающие на молитву, одевающие твилин, учащие Тору. Но кроме всего прочего, у них есть еще и разные другие интересы в этом мире. Они, да, хотят себя материально обеспечить. Никто с этим не спорит. Это не что-то плохое. Если это делается в рамках законов Торы, это никакой проблемы в этом нет. Но они хотят себе, да, обеспечить материально. Они хотят, да, себе позаботиться тем или иным образом. И тогда понятно, что они не выделяют свою жизнь одной цели, которая является служение Всевышнему. Святой человек – это именно тот самый человек, у которого нет никакой другой цели. Перед ним есть только всего лишь один приоритет. Одна цель – служение Всевышнему. Все становится второстепенно по отношению к этой цели. То есть человек посвятил себя, он стал носителем этой идеи служить Всевышнему. Это высший уровень. Это далеко не каждый человек и далеко не каждый раввин который может таким вот образом жить. Не то, что может, могут все, но не у всех есть силы, скажем так. Все должны прикладывать максимальные силы. Это цель, к которой мы должны стремиться, но не все, к сожалению, таким вот являются. К сожалению, человек, который одевает кипу, она его не защищает от всех разных соблазнов, от разных других мировоззрений, от разных других забот. Поэтому святой человек – это именно тот человек, который вот перед ним всего лишь одна цель. И именно это то, что от нас требует Тора. Говорит Рав Ирш. Этот уровень, он наиболее тяжелый уровень, который можно себе представить. Человек должен отказаться от всех своих интересов. Человек должен отказаться от всего того, что другие люди ценят. И посвятиться, отдаться полностью, посвятиться полностью идее служить Всевышнему. Поэтому пишет Рав Ирш, не через материальные и даже через интеллектуальные приобретения мы можем достичь этой цели. Эта цель, вот это стремление к святости, достигается с помощью чистого сердца, чистой мысли. И когда человек очищает свои стремления, освещает свои стремления, его в этом мире интересует только одно – Всевышний. Больше ничего его не интересует. Мы немного затрагивали эту тему, когда говорили с вами о любви. Человек, который любит там, другого человека, муж любит жену. Это означает то, что у него реально нет никакого другого смысла в жизни, кроме как обеспечить и удовлетворить свою жену, ее потребности. Больше никакой цели у него нет. Там его друзья звонят, да, идем с нами на рыбалку, то все. И он знает, что его жена не хочет. То есть его жена хочет, чтобы он был рядом. Он останется рядом, не ощущая себя в тюрьме, потому что не хочет разводиться. Потому что реально забота о его жене – это единственная цель в его жизни. Тогда можно сказать, что это любящий человек. Он любит свою жену. И именно это требуется от нас, как высший уровень. И тем самым образом именно человек, который достигает этого уровня. Человек, который по-настоящему единственная вещь, которая его заботит, это как наилучшим образом выполнить свои обязанности перед Всевышним, это и есть святой человек. К сожалению, как я сказал, далеко не каждый религиозный человек, далеко не каждый верующий человек, он святой человек. Есть люди, у которых много разных ценностей, много разных приоритетов. Вполне может быть, рано или поздно им придется выбирать. Но надеемся, что это никогда не произойдет. Но может быть, вполне, что им придется выбирать между работой и обязанностями перед Всевышним. Допустим, если на работе от него требуют там нарушения Торы. Хафец Хаим там приводит пример в своей книге там Раби Исраэля Коэн. Приводит в своей книге примеры, там, если, допустим, директор работы требует от человека, там, какой-то директор или кто бы то ни было, также и современники приводят постоянно это примеры, требуют там, от какого-то работника сказать, кто там вот провинился и сделал какую-то там, произвел какую-то ошибку. Работник не имеет права выдавать того человека. Это называется лашон ара. Если это не несет какой-то пользы. Мы знаем, что директор просто хочет того наказать. Это лашон ара. И даже если здесь угроза увольнения. И даже если человек понимает, что это понесет большие и тяжелые последствия. То есть хорошая работа, обеспечивающая работа, там хорошая зарплата, все как требует. Но ему, если перед ним цель Всевышний, здесь он должен будет избрать. Что для него наиболее важное? Материальное вот это удовлетворение, да, материальность или духовность, или святость. И тот человек, который осознает и выбирает свои обязанности Всевышнему больше, чем свои материальные потребности, можно сказать, что этот человек начал свой путь к святости. Он не просто верующий человек, он именно уже начинать свой путь к святости. Цель стать святым – это цель недосягаемая. Потому что святой сам по себе может быть только Бог. Но это цель, к которой мы должны стремиться, потому что бывает иногда, что само стремление к цели улучшает человека. Да, мы можем с вами представить человека, который тренируется, чтобы попасть на Олимпиаду. В конечном итоге не попал на Олимпиаду. Но это никак не уменьшает уровень его здоровья, его спортивной формы, делает его здоровым и спортивным человеком. То же самое здесь. Само постижение этой цели, она нами недостигаемая. Невозможно ее достичь. Но когда мы с вами видим человека, который принимает решения, которые обычному человеку кажутся вообще ему непостижимы. Он принимает решения, которые вообще никак не связаны с материальностью, именно с духовностью. И в этих решениях именно духовность превышает материальность. Мы можем сказать, что этот человек начинает свой святой путь. Поэтому говорит Равиш. Для этого недостаточно, для того, чтобы постичь этот уровень. Для этого недостаточно жить простой жизнью. Требуется полностью посвятить себя и свое существование только одной цели – служить Всевышнему. Не должно быть даже одного момента из жизни человека, который не был бы связан с этой целью. Знаете, человек, который тяжело работает, или человек, который возвращается со службы, он хотя бы может расслабиться дома. Да, он приходит домой, разваливается на диван, достает там, не знаю, и вот он сейчас дома. Дома-то он может отдохнуть. И все вот от работы мечтают отдохнуть дома и так далее. Но верующий человек, ему понятно, что у него нет ни одного свободного момента. Каждый свободный момент его жизни связан со Всевышним. Он должен отдохнуть. И он отдыхает с намерением, чтобы набраться сил и продолжать служить Всевышнему. Ему надо поспать. И он идет спать с намерением, чтобы этот сон придал ему силы для следующего дня, чтобы там заняться Всевышним и так далее. То есть, каждое мгновение его жизни посвящено Всевышнему. Нет ни одного свободного момента. Это требует от человека действий, понятно. Потому что стремление просто так говорить о святости, не производя какие-то действия, это очень тяжело. Это очень тяжело. Поэтому требуется от человека действий. Это не просто тяжело, это невыносимо. Потом человек должен вставать и делать что-то. Первое, что требуется от человека на первых этапах, это перестать быть... Знаете, ведомым своими соблазнами. Человек должен, обязан жить в рамках какой-то дисциплины и контроля. То есть само то, что человек живет в рамках дисциплины и контроля, это делает его хорошим человеком, но еще не святым человеком. Потому что, кроме того, еще, когда он уже сдерживает себя, научился сдерживать свои порывы, научился жить в рамках какой-то дисциплины, самоконтроля, он уже не вспыльчивый человек. Он уже умеренный человек. Следующий уровень, который у него есть, да, как высший уровень, это очищение своего сердца и сознания. Рав Иш приводит пример, что только когда мы избавляемся от плохих привычек, можно уже прививать себе хорошие привычки. То же самое, как он говорит, перед тем, как засаживать поле чем-то, вначале вырвать сорняки. То же самое здесь. Мы вначале должны вырвать наши сорняки, то есть плохие привычки, а потом уже можем работать над своим сознанием, над своими качествами и так далее. В первую очередь, что требуется от человека, это познать самого себя. Знаете, Сократ, он был до такой степени вдохновен фразой на дверях храма Аполлона, Дельфой, где написано, было входа в храм, было написано «Познай себя». Что он как от него, твое имя писал Платон, это была фраза, которая изменила всю жизнь Сократа. По-настоящему человек самый лучший адвокат самому себе. У него всегда есть отговорки своим промахом. Он никогда в жизни ни в чем не виноват. Другие думают, что он виноват, но он никогда. У него всегда есть отговорки. Всегда. И это большая проблема. Это большая проблема, потому что человек никогда не берет ответственность на себя. Если он всегда, у него есть всегда отговорки, он никогда не виноват. Ну так что вы от него хотите? Он никогда не виноват. Зачем ему тогда исправляться изначально? Первый этап продвижения в святость, первый этап продвижения в святость требует от человека быть честным самим собой. Осознать свои слабости, осознать свои возможности. Понять, где и как у него тяжелая ситуация, которую он должен в течение этого дня, в течение дней избегать, в течение там, своей жизни избегать разные ситуации, понимая вред, который они наносят и так далее. Но в первую очередь требуется человек, чтобы познал себя. Чтобы он научился честно смотреть на самого себя. Как это делается, мы затронем, я уже вижу эту тему, по времени мы не успеваем. Мы затронем эту тему уже на следующем уроке, Бейзерат Ашем, затронем тему того, как вот можно, какие у нас есть возможности познать самого себя, как правильно над этим работать, и тем самым образом, как нам правильно дойти до святости. Но во всяком случае, что мы сегодня с вами видели? Во-первых, мы с вами определили, что такое святость. Святость – это не что-то сверхъестественное. Святость – это не какой-то святой предмет, который несет на себе какие-то сверхъестественные возможности. Да, вот часто бывает, там, не знаю, в фильмах ужасов, там кто-то сделал какой-то крест и бегает этим крестом и отпугивает вампиров. Почему? Крест, я не знаю, святой какой-то. Или там какой-то святой водой на что-то побрызнул, и там все монстры от этого разбежались и так далее. То есть в сознаниях, как я уже говорил в начале, язычников, святые предметы – это какие-то сверхъестественные предметы. Они способны нести на себе какие-то там сверхъестественные свойства. Отпугивать демонов, освещать тьму, бороться с вампирами, бороться с разными демонами, все что угодно. С точки зрения иудаизма, святость – это выделенный объект, выделенный предмет, носитель какой-то идеи. Служение Всевышнему, связанное с идеей служения Всевышнему, это и есть святость. То же самое и человек. Святой человек – это не сверхъестественный человек. Это не тот человек, который там пальцем куда-то пошевелит, и там, не знаю, все вампиры подохнут. Нет. Святой человек – это тот человек, который свою жизнь посвятил одной цели. Одной. Только одной цели. Он выделил себя и посвятил всю свою жизнь этой цели. Служить Всевышнему. И именно как дойти до этого уровня, как достичь эту цель, мы Бейзерат Ашем с вами уже будем разбирать на следующих уроках. Окей? Хорошо, есть вопросы?
Спасибо огромное, рав Даниэль, за урок. Вопросов я не вижу, здесь много благодарностей. Нам пишут, что очень интересный урок, и огромное вам спасибо, очень познавательно.
Спасибо всем.
Можно сейчас поднять руку тем, кто у нас сейчас в Zoom, и задать вопрос голосом. А так мы тогда увидимся с вами уже после Хануки.
Да, Бейзерат Ашем, тогда всем всего хорошего, и увидимся с вами после Хануки. Я скажу так, просто как анонс, следующий урок мы немножко затронем тему Хануки, но это уже будет после Хануки, но мы с вами там немножко, мы уже говорили когда-то, если не ошибаюсь, в прошлом уроке расширяли тему разных мировоззрений, да, в чем именно было противостояние между иудаизмом и гречеством, и это разбирали, если не ошибаюсь, это было в прошлом году, и, наверное, можно в Ютубе найти этот урок. Поэтому те, кто хотят, могут спокойно это найти его там. В следующем уроке мы немножко затронем эту тему. Не так широко, как на прошлом году, но затронем немного эту тему тоже. Поэтому, да, Бейзерат Ашем получится также поговорить о Хануке уже после Хануки. Но все равно получится ее немножко затронуть. Поэтому всего всем хорошего, доброго вечера. И Бейзерат Ашем увидимся с вами после Хануки. Всего всем хорошего, до свидания.